Однажды около полудня я шел берегом моря, направляясь к своей лодке. И вдруг увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшейся на песке. Я остановился, как громом пораженный, или как если бы я увидел привидение. Я прислушивался, озирался кругом, но не услышал и не увидел ничего подозрительного. Я взбежал вверх на откос, чтобы лучше осмотреть местность, опять опустился, ходил взад и вперед по берегу, нигде, ничего. Я не мог найти другого отпечатка ноги. Я пошел еще раз взглянуть на него, чтобы удостовериться, действительно ли это человеческий след, и не вообразилось ли мне. Но нет, я не ошибся. Это был, несомненно, отпечаток ноги. Я ясно различал пятку, пальцы, подошву. Как он сюда попал? Я терялся в догадках и не мог остановиться ни на одной. В полном смятении, не слыша, как говорится, земли под собой, я поспешил домой, в свою крепость.
Я был напуган до последней степени. Через каждые 2-3 шага я оглядывался назад, пугался каждого куста, каждого дерева, и каждый показавшийся вдали пень принимал за человека. Вы не можете себе представить, в какие страшные и неожиданные формы облекались все предметы в моем возбужденном воображении, какие дикие мысли проносились в моей голове и какие нелепые решения принимал я все время по дороге домой. Добравшись до моего замка, как я стал называть мое жилье с того дня, я моментально очутился за оградой. Я даже не помню, перелез ли я через ограду по приставной лестнице, как делал это раньше, или вошел через дверь, то есть через наружный ход, выкопанный мною в горе. Даже на другой день я не мог этого припомнить. Никогда заяц или лиса не спасались в таком безумном ужасе в своих норах, как я в своем убежище. Всю ночь я не сомкнул глаз. Еще больше боялся я теперь, когда не видел предмета, которым был вызван мой страх. Я был до такой степени потрясен, что мне все время мерещились ужасы, несмотря на то, что я был теперь далеко от следа ноги, перепугавшего меня. Минутами мне приходило в голову, не дьявол ли это оставил свой след. Разум укреплял меня в этой догадке. В самом деле, кто, кроме дьявола в человеческом образе, мог забраться в эти места? Где лодка, которая привезла сюда человека? И где другие следы его ног? Да и каким образом мог попасть сюда человек? Но, с другой стороны, смешно было бы думать, что дьявол принял человеческий образ с единственной целью – оставить след своей ноги в таком пустынном месте, как мой остров, где было 10 000 шансов против одного, что никто этого следа не увидит. Если врагу рода человеческого хотелось меня напугать, он мог бы придумать для этого другой способ, гораздо более остроумный. Нет, дьявол не так глуп. И, наконец, с какой стати, зная, что я живу по эту сторону острова, оставил бы он свой след на том берегу? Да еще на песке, где его смоет волной при первом же сильном прибое. Все это было внутренне противоречиво и не вязалось с обычными нашими представлениями о хитрости дьявола.
Я признал несостоятельность своей гипотезы о нечистой силе, но если это был не дьявол, когда возникало предположение более устрашающего свойства. Это были дикари с материка, лежавшего против моего острова. Вероятно, они попали на остров случайно, вышли в море на своей пироге, и их пригнало сюда течением или ветром. Они побывали на берегу, а потом опять ушли в море, потому что у них было так же мало желания оставаться в этой пустыне, как у меня видеть их здесь». По мере того, как я укреплялся в этой последней догадке, мое сердце наполнялось благодарностью за то, что я не был в тех местах в то время, и они не заметили моей лодки, иначе они догадались бы, что на острове живут люди, и стали бы разыскивать их. Но тут меня пронзила страшная мысль. А что, если они видели мою лодку? Ведь если так, то они вернутся с целой ватагой своих соплеменников и съедят меня. А если не найдут, то все равно увидят мои поля и выгоны, разорят мои пашни, угонят моих коз, и я умру с голоду. Я упрекал себя в лени, благодаря которой я сеял лишь столько, чтобы мне хватало на год. Точно не могло произойти какой-нибудь случайности, которая помешала бы мне собрать посеянный хлеб. И я дал себе слово вперед быть умнее, и чтобы не остаться без хлеба, сеять с таким расчетом, чтобы мне хватало хлеба на 2-3 года.
Какое игралище судьбы человеческая жизнь! И как странно меняются с переменой обстоятельств тайные пружины, управляющие нашими влечениями. Сегодня мы любим то, что завтра будем ненавидеть. Сегодня мы ищем то, чего завтра будем избегать. Я был тогда наглядным примером этого рода противоречий. Я... Человек, единственным несчастьем которого было то, что он изгнан из общества людей, что он один среди безбрежного океана, обреченный на вечное безмолвие, отрезанный от мира, я, которому увидеть лицо человеческое казалось после спасения души величайшим счастьем, я дрожал от страха при одной мысли о том, что могу столкнуться с людьми, и готов был лишиться чувств от одной только тени, от одного только следа человека, ступившего на мой остров. В самом разгаре моих страхов мне как-то пришло в голову, не сам ли я раздул всю эту историю с отпечатком человеческой ноги? И не мой ли это собственный след, оставленный в то время, когда я ходил смотреть свою лодку и потом возвращался домой? Конечно, я постарался уверить себя, что так оно и было, что это мой собственный след, и что в этом происшествии я разыграл дурака, поверившего в им же созданный призрак, испугавшегося страшной сказки, которую он сам и сочинил.
Я стал приободряться и выходить из дому, ибо первые трое суток после сделанного мной злосчастного открытия я не высовывал носа из своей крепости, так что начал даже голодать. Я не держал дома больших запасов провизии, и на третьи сутки у меня остались только ячменные лепешки да вода. Меня мучило также, что мои козы, которых я обыкновенно доил каждый вечер, остаются недоенными. Я знал, что бедные животные должны от этого страдать, и кроме того боялся, что у них может пропасть молоко. И мои опасения оправдались. Мои козы захворали и почти перестали доиться. Итак, ободрив себя уверенностью, что это след моей собственной ноги, я начал снова ходить на дачу доить коз. Но если бы вы видели, как несмело я шел, с каким страхом озирался назад. Как я был всегда начеку, готов в каждый момент бросить свою корзину и пуститься на утек. Вы приняли бы меня за великого преступника, который не знает, куда ему спрятаться. Но после того, как я выходил в течение 2 или 3 дней и не открыл ничего подозрительного, я сделался смелее. Я положительно начал приходить к заключению, что сам насочинял себе страхов. Но чтобы уже не оставалось никаких сомнений, я решил еще раз сходить на тот берег и сличить таинственный след с отпечатком моей ноги. Если бы оба следа совпали, я мог бы быть уверен, что испугался самого себя. Но когда я пришел на то место, где был таинственный след, когда я для сравнения поставил ногу на след, то моя нога оказалась значительно меньше его. И опять меня обуял панический страх. Я весь дрожал, как в лихорадке. Целый вихрь новых догадок закружился у меня в голове. Я ушел домой в полном убеждении, что на моем острове недавно побывали люди, или, по крайней мере, один человек. Я даже готов был допустить, что остров обитаем, хотя до сих пор я этого и не знал, а отсюда следовало, что меня каждую минуту могут захватить врасплох. Но я совершенно не знал, как оградить себя от этой опасности.
Каким только нелепым решением не приходит человек под влиянием страха. Страх отнимает у нас способность распоряжаться теми средствами, какие разум предлагает нам на помощь. Я думал, как же быть, если дикари найдут моих коз и увидят мои поля с растущим на них хлебом, они будут постоянно возвращаться на остров за новой добычей. А если они заметят мое жилье, то непременно примутся разыскивать его обитателей и доберутся до меня. Первой моей мыслью было переломать изгороди всех моих загонов и выпустить весь скот, а затем перекопать оба поля и таким образом уничтожить всходы риса и ячменя. Наконец, снести свою дачу, чтобы неприятель не мог открыть никаких признаков присутствия на острове человека. Этот план сложился у меня в первую ночь по возвращении моем из экспедиции на тот берег. Под неостывшим еще впечатлением сделанных мною новых открытий. Страх опасности всегда страшнее опасности уже наступившей, и ожидание зла в 10 000 раз хуже самого зла. Я не мог заснуть всю ночь. Зато под утро, когда мой дух ослабел от долгого бдения, я уснул крепким сном и, проснувшись, почувствовал себя гораздо лучше, чем все эти дни.
Итак, я начал рассуждать спокойнее. И по зрелом размышлении вот к чему я пришел. Мой остров, богатый растительностью и лежащий недалеко от материка, был, конечно, не до такой степени заброшен людьми, как я воображал до сих пор. И хотя постоянных жителей на нем не было, но представлялось весьма вероятным, что дикари с материка приезжали на него иногда в своих пирогах. Возможно было и то, что их пригоняло сюда течением или ветром. Во всяком случае, они могли здесь бывать. Но так как за 15 лет, которые я прожил на острове, я до последнего времени не открыл и следа присутствия на нем людей, то стало быть, если дикари приезжали сюда, Они тотчас же снова уезжали и никогда не имели намерений водвориться здесь. Следовательно, единственная опасность, какая может мне грозить, была опасность наткнуться на них в один из этих редких наездов. Но так как они приезжали сюда не по доброй воле, а их пригоняло ветром, то они спешили поскорее убраться домой, проведя на острове всего какую-нибудь ночь, чтобы не упустить прилива и успеть вернуться засветло. Значит, мне нужно только обеспечить себе безопасное убежище на случай их высадки на остров. И вот, подумав, я решил построить вокруг моего жилья еще одну ограду, тоже полукругом, на таком расстоянии от прежней стены, чтобы выход из пещеры пришелся внутри укрепления. Впрочем, мне даже не понадобилось воздвигать новую стену. Двойной ряд деревьев, которые я 12 лет назад посадил вдоль старой ограды, представлял уже и сам по себе надежный оплот. Так часто были насажены деревья, и так сильно они разрослись. Оставалось только забить колиями промежутки между ними, чтобы превратить весь этот полукруг в сплошную крепкую стену. Так я и сделал. Я набил кольев, заложив пустое пространство внутри кусками старых канатов, обрубками дерева и всем, что могло придать прочности моему брустверу. Но я оставил в наружной стене 7 небольших отверстий, настолько узких, что еле можно было просунуть в них руку. Эти отверстия должны были служить мне бойницами. Я вставил в каждое из них по мушкету. Мушкеты были у меня установлены на подставках, как пушки на лафетах, так что в какие-нибудь 2 минуты я мог разрядить все 7 ружей. Много месяцев тяжелой работы потратил я на возведение этого укрепления. Мне все казалось, что я не могу считать себя в безопасности, пока оно не будет готово. Но мои труды не кончились на этом. Огромную площадь за наружной стеной я засадил теми похожими на иву деревьями, которые так хорошо принимались. Я думаю, что посадил их не менее 20 000 штук. Но между первыми деревьями и стеной я оставил довольно большое свободное пространство, чтобы мне было легче заметить неприятеля, если бы таковой вздумал атаковать мою крепость, и чтобы он не мог подкрасться к ней под прикрытием деревьев.